Добрый вечер, друзья. Это привилегия — находиться здесь в этот вечер. И это второй раз, когда я здесь, в этой Грантуэйской ассамблее, вместе с моим дорогим братом Маком и всем этим чудесным коллективом, и прибывшими христианами из различных церквей, братом Ливейлом. И я только что встретил здесь брата, который был близким другом брата Босворта, и даже не знал, что брат Босворт отошел для встречи с Господом. Я сказал, я чувствую себя так, как будто бы встретил Елисея, который лил воду на руки Илии. Они были за границей и не знали, что брат Босворт уже отошел для встречи с Господом в возрасте 84 лет. Теперь я хочу поприветствовать людей, которые находятся сегодня вечером на телефонном подключении по всей стране. От самой Калифорнии до Нью-Йорка и Техаса, и в различных частях страны, от Майна до Калифорнии. Итак, у нас есть система одновременного подключения этих телефонов, что является великим благословением. И теперь мы понимаем, благодаря нашему хорошему другу, брату Перри Грину, что теперь есть такое небольшое приспособление, которое можно подключить к вашему телевизору, и это будет не только по телефону, но будет передаваться прямо в ваш телевизор также. И сейчас они думают над этим. И сестра Мак, я рад видеть тебя хорошо выглядящей, сидящей сегодня вечером за органом. И я вижу многих моих друзей из Сиерры Висты и брата Бордерса, или же, точнее, брата Роберсона из Индианы. Многих. Я хочу сказать людям, находящимся в этот вечер в Скинии, кажется, что половина из вас отсюда и из Скинии в Джефферсонвилле. И для моего друга, брата Куна, насчет того, что ты позвонил относительно того больного. Просьбы. Я молюсь за это, брат Кун. Просто имей веру. Не беспокойся. Все будет в порядке. И там, в Техасе, брат Блэр, если ты сейчас слушаешь, брат мой, просто запомни это, что Бог, который провел тебя в первый раз, может провести тебя во второй. И мы верим, что Бог дарует тебе это. И не принимай лжи дьявола ни о чем. Просто помни, Бог — это Бог. И есть, и Он по-прежнему остается тем же вчера, сегодня и вовеки. И мы любим Его, и верим Ему, и мы молимся за тебя. Всем нашим друзьям в Калифорнии, и брату Мерсеру, и остальным здесь в Аризоне, и во многих других местах, в Фениксе, и брату Уильямсу, и всем вам, кто подключен со всех сторон сегодня. Мы, конечно же, благодарны. И там, в Джорджии, и мы, конечно же, благодарны за каждого из вас. Господь благословит вас. Я ощущаю сегодня очень теплый прием этой замечательной церкви, Ассамблеи Божьей здесь, на Грантуэе. И со стороны брата Мака, моего хорошего друга. Бог благословил брата Мака. Я помню, как однажды в Канаде, когда он был... Я ушел в воспоминания, сидя верхом на коне, находясь глубоко-глубоко в лесу. И Святой Дух проговорил мне слезть с коня и помолиться за брата Мака. В тот момент он находился в критическом состоянии, и Господь исцелил его. И я так благодарен за это, и находиться вместе с ним сегодня вечером здесь, чтобы поклоняться Господу в этой чудесной истине. Один человек, сидящий сзади меня на платформе, сказал, «По-моему, мы раньше встречались». Сказал, «Однажды ты подвез меня, когда я голосовал на дороге». И я не знаю, где-то в Бостоне или еще где-нибудь, Детройт, на дороге. И я сказал, «Ну, обычно, если я могу, я стараюсь протянуть руку тем, кто нуждается». И вот сегодня вечером мы все нуждаемся. И мы молим, чтобы Бог протянул нам руку в этот вечер, руку помощи, благословений и Его благодати и милости. Теперь, я имею склонность говорить долго, но я попытаюсь не делать этого сегодня, потому что только что позвонили из Огайо, миссис Даух и группа, находящаяся там, брат МакКинни и брат Браун и все остальные подключены со всего Огайо. Мы также передаем вам приветы. Сейчас в Нью-Йорке поздно, и я полагаю, что сейчас около 11 или 12 часов в Нью-Йорке, и церкви собрались и ожидали до этого времени просто для служения. Мы благодарны за таких хороших друзей повсюду. И прежде чем мы откроем слово, давайте минутку со склоненными головами поговорим с автором. Дорогой Небесный Отец, мы, наши сердца переполнены радостью за имеющуюся у нас привилегию в этот вечер быть живыми и быть собранными вместе с Твоим народом, людьми, и которые, мы верим, будут жить вовеки. Мы сейчас обладаем вечной жизнью, потому что Ты отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Своем пилигримстве здесь на земле Он учил нас. Слышащий Слово Мое и верующий в Того, Кто послал Меня, имеет вечную жизнь. И на суд не придет, но перешел из смерти в жизнь, потому что мы поверили в единородного Сына Божьего. Как мы благодарим Тебя за этого великого Спасителя! И мы в этот вечер молим, чтобы Его великое присутствие также благословило нас здесь, когда мы будем читать Его Слово и говорить о Нем. Пусть Святой Дух донесет это до каждого сердца по всей стране, Господь, где бы ни были собраны люди. Благослови других служителей, которые находятся за кафедрой. Мы молим, Отец, чтобы Ты благословил эту грантуэйскую ассамблею, ее пастора, его жену, его детей, диаконов, попечителей и весь совет. И, Отец, пусть мы вместе будем трудиться для Царствия Божьего, пока еще есть достаточно света для того, чтобы видеть, где мы находимся. Ибо наступает тот час, когда никто не сможет трудиться. И, Отец, пока у нас есть эта привилегия, пусть мы используем это время. Господь, пусть это будет даровано нам. Исцели больных и страждущих по всей стране. Пусть присутствие Божье ощущается в этот вечер на каждом повороте и углу этой страны. Мы осознаем, что свершается суд. Случаются большие ошибки, и народ в смятении, и землетрясения в различных местах. Великие факты истории, о которых мы слышали в днях минувших, о суде во всей Библии, и мы видим, как это повторяется вновь сегодня. Пророчество говорит, как было в дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Как было в дни Лота, так же будет в пришествии Сына Человеческого. И мы видим, как это происходит сейчас. Сердца людей ослабевают, неясность времени, уныние среди народов. Боже, мы знаем, что мы в конце времени. Помоги нам, Господи, донести послание до каждого поворота и угла, до каждого дитя, которое Ты определил к жизни. Даруй это, Господь. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Пусть Господь благословит сейчас прочтение Его Слова. Итак, многие из вас любят что-то вроде как следить в Библии, где читает служитель. И я хочу прочитать сегодня вечером 2-3 стиха из Псалмов, Псалом 42, просто для того, чтобы иметь тему. И у меня тут записаны некоторые места из Писания, и я хочу к ним обратиться, если смогу, во время нашего продвижения в течение следующих нескольких минут, чтобы говорить об этой теме. Псалом Давида. Давид написал псалмы. Итак, пока вы открываете, я, наверное, скажу вот что. Многие люди говорят, вдохновлены ли псалмы? Конечно же, вдохновлены. Они... Все, что находится в этой Библии, вдохновлено. История ли это, песни, или что бы это ни было, оно вдохновлено. Иисус сказал, «Не читали вы разве, что Давид сказал в псалмах?» И потом, я думаю, псалмы, конечно же, это песни. И если песни вдохновлены Богом, о которых я верю, что это так, и также являются пророческими, я надеюсь, что буду стоять в тот день, когда исполнится эта песня. «О, какая ждет встреча в том конце пути, там во славе над землей! День наступит тот, мы по воздуху пойдем, и всегда так будем с Ним». От Иисуса там ты услышишь о таком, что не слышал никогда. О, какая встреча ждет в том конце на облаках. О, я хочу быть там тогда. Итак, Псалом 42. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Думаю, что Давид, когда писал этот псалом, должно быть, был в страдании. И обычно необходимо страдание, чтобы выявить лучшее в человеке. Действительно, это именно тогда, когда Бог много раз сходит вниз в то время, когда мы постимся, для того, чтобы привести себя в нужное положение, чтобы убрать себя с дороги. И я думаю, что Давид попадал в эти места. Тогда он начинал размышлять о Господе, начинал думать об этом. Много раз Бог ловит нас в тесных углах, где нам приходится взглянуть вверх. Иногда нам даже приходится лечь на спину в больнице или где-нибудь на кровать, чтобы таким образом мы смогли взглянуть вверх, чтобы увидеть, откуда исходят великие благословения Божьи. Итак, слово, которое я хотел бы произнести из сегодняшнего, одно слово из Библии. И оно находится во втором стихе. «Жажда». Слово «жажда». Когда я подыскивал это слово, я заглянул в словарь. Я думал о проповеди, которую я когда-то проповедовал, о жажде жизни. И я взял ее также из псалмов. Когда Давид сказал «Постановления твои», думаю так, «драгоценнее мне, чем жизнь». И я проводил исследование и размышлял об этом слове «жажда». И я посмотрел в словарь, чтобы увидеть, что оно означает. И вот что говорит Вебстер. «Желание до боли». До боли, когда вы что-то настолько сильно хотите, что это становится для вас болью. Так вот, это не является чем-то неестественным — жаждать. Жажда — это естественное. Это просто нечто, что Бог нам дал, чтобы мы могли, чтобы дать нам сильное желание к чему-нибудь. Иногда Бог дал, также дал вам контролирующую башню. Нечто, что находится внутри вас, что контролирует эти различные желания. И это жажда. Это контролирующая башня, которая находится внутри сердца человека. Это то, что Бог дал ему для того, чтобы предупреждать его о желаниях, которые ему необходимы. Итак, существуют два различных вида жажды. Есть жажда физическая, и также есть жажда духовная. Я хотел бы еще раз прочитать то, что сказал Давид. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Не к чему-то историческому или к чему-то, что произошло несколько лет назад, или к какой-то сказке, кем-то рассказанной, но к Богу живому, Богу, который присутствует постоянно. И его душа жаждала такого Бога, а не чего-то исторического. И вот мы обнаруживаем, что Бог дает вам контролирующую башню для того, чтобы дать вам то, в чем вы нуждаетесь. Итак, контролирующая башня в вас — это то, что направляет вас. И эта жажда втекает в эту башню, контролирующую башню, и говорит вам, в чем вы имеете нужду, говоря духовно. Контролирующая башня есть в теле и также в душе. В теле есть контролирующая башня, которая говорит вам ту нужду, в которой имеет потребность ваше тело. И она приносится вам жаждой. Также есть контролирующая башня в вашей душе, которая говорит вам духовные вещи, в которых вы имеете нужду, о чем-то, что находится в вашем духе. И вы посредством этого можете сказать, какого рода жизнь контролирует вас. Когда вы можете увидеть, каковы ваши желания, тогда через это вы можете сказать, какого рода то, что находится в вас, что создает желание, которое вы имеете. Видите, в вас есть кое-что, чего вы жаждете. И это может сказать вам в вашей душе, что это за желание по природе жажды, которую вы имеете. Я надеюсь, вы можете это понять. Есть контролирующая башня в душе и еще одна в теле. И каждая из башен — это генератор предупреждений о чьих-то нуждах. Каждая взывает о нужде, о которой просит потребитель. Она посылает волну предупреждения. Например, плоть жаждет, чтобы удовлетворить желания, которые находятся в теле. А дух желает того, что находится в душе, желания. И часто они воюют один против другого. Мы здесь обнаруживаем, в чем состоит великая беда сего дня. В том, что слишком много людей пытаются жить между этими двумя желаниями. Потому что одно из них просит земного, другое — небесного. Как сказал Павел, описывает это в Римлянам 7:21. «Когда желаю делать доброе, прилежит мне злое». Когда вы пытаетесь, имели ли вы когда-нибудь такое переживание, христиане? Такое, когда вы пытаетесь что-то сделать, что является достойным, предпринимаете усилия, чтобы сделать что-то доброе, то обнаруживаете, что там дьявол сидит на каждом углу, только лишь для того, чтобы огорчить вас во всем, чтобы вы не... И в этом есть одна хорошая вещь. Я бы хотел сказать вот это, чтобы христиане знали, что когда вы начинаете что-то делать, и есть нечто, что постоянно пытается сбить вас от совершения этого, сделайте это все равно. Там сидит дьявол, пытающийся не допустить вас совершить то, что правильно. Итак, много раз я встречаю людей, которые склонны к тому, чтобы быть немного нервными. Когда они оказываются в таком положении, что им нужно попытаться что-нибудь сделать, а все вокруг просто блокирует это со всех сторон, они говорят: «Наверное, это не было волей Господа». Видите? Не позволяйте дьяволу таким образом вам лгать. Первое — это выяснить, является ли это волей Господа или нет. И тогда, если вы хотите знать, воля ли это Господа, посмотрите в Библию. Вот что выравнивает вас — это Слово Божье. И тогда, если вы видите, что это находится в Слове Божьем, сделайте это. Как, например, желание крещения Святым Духом. Много раз я встречал людей, говорят: «Вот, я жаждал Святого Духа и никак не мог его получить. Я не верю, что он для меня. Каждый раз, когда я принимаюсь, я болею, и я принимаюсь молиться, если я пощусь, мне плохо. А если я пытаюсь не спать всю ночь, я не сплю, я становлюсь очень сонным, я просто валюсь с ног». Помните, это дьявол, потому что Бог имеет намерение, чтобы вы имели Святого Духа. Он для всякого, кто пожелает. Много раз, оказывается, после того, как за вас помолились на собрании о божественном исцелении, потом на следующий день вы обнаружите без сомнения, что дьявол сделает это в два раза хуже, чем вчера. Понимаете? Помните, это просто сатана, пытающийся увести вас от благословения, которое Бог имеет для вас. Понимаете? Не слушайте этого товарища, понимаете? Всегда стремитесь дальше вперед. У меня совсем недавно было переживание по этому поводу, по пути в Африку. Если когда и было такое время, когда дьявол напирал на меня, то это было по дороге в Африку в этот раз. Это оказалось одними из самых лучших собраний и временем из всех, когда я бывал за границей. Мне удалось, я думаю, за это короткое время, когда я находился там, совершить больше, кроме моих выездов на охоту, чем мне удавалось любой другой раз. Я всегда думал, что те церкви не желали принимать меня там. И обнаружил, я получил от кого-то письмо, которое было: «О, они не хотели принять меня там, вся ассоциация». И обнаружил, что это был один человек, написавший на фирменном бланке какой-то организации, который сказал: «Мы не хотим принять вас». Он имел в виду себя и свою семью. Видите? И вот, когда я туда приехал, видите, просто «мы» — это был он и его семья. И это не были люди. Абсолютно. И вот теперь это большое поле, открытое для нас. Видите, когда Павел сказал: «Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Дайте молодому обращенному прийти сегодня вечером к алтарю где-нибудь здесь, в этой скинии или где-нибудь в другом месте в стране, и запомните: завтра мать будет больше недовольна, чем когда угодно. Папа будет огорчен, и все дети в школе. И все остальное просто пойдет наперекосяк, потому что это сатана, пытающийся повернуть вас назад. Он пытается сбить вас с пути. «Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Теперь давайте взглянем на жажду и посмотрим, действительно ли жажда является чем-то естественным. Были люди, которые говорили мне: «О, я никогда не испытывал этого. Я полагаю, что она просто для каких-то людей, которые хотят быть христианами». Но нет, это неправильно. Это в действительности нечто такое, что имеет отношение к каждому человеческому существу. Без сомнения, это правда. Когда в давние времена мы пришли в эту страну, мы обнаружили здесь индейцев. И индейцы, хотя и были в то время язычниками, они поклонялись солнцу или чему-то подобному. До тех пор, пока они являются людьми, в них есть нечто, естественная жажда, взывающая к Богу, находящемуся где-то. Там, далеко в джунглях, совсем недавно, прямо там, за 770 километров от ближайшей цивилизации, маленького крошечного городка Биира, насчитывающего около 3000 человек, в Мозамбике, мы обнаружили туземцев, которые никогда не видели белого человека. Я встретил девушку-туземку, на ней не было никакой одежды вообще. Из них едва ли кто был хоть как-то одет, и она сидела на дереве. А я шел по следу льва, и там было... Я услышал что-то, напоминающее человека, который кричит. Эта девушка-туземка, сидящая там наверху, косоглазая, держала ребенка. И то, из-за чего она так была напугана, это единственная ее защита — забраться на дерево от льва, леопарда или другого животного. И она увидела меня и услышала, что это был человек. Но когда она посмотрела и увидела, что это был белый человек, она ни разу в своей жизни ни одного не видела, понимаете? И она была напугана до смерти. Видите? Но когда мы обнаружили тех людей даже в том примитивном состоянии там, они все равно поклонялись. Прежде чем мы занялись львом, Они насыпали немного какой-то маисовой пищи, это то, что они едят, на небольшой лист, и похлопали в ладоши и воззвали к духу какого-то чего-то великого, которого они и сами не знали, где он находится. Наподобие как покровитель святой или что-то в этом роде для католиков, для того, чтобы защитить их. Чтобы они вдруг не были убиты во время нападения этого льва. Видите, это что-то естественное. Это не является неестественным, жаждать по Богу. Это естественное. Это нечто, что вы должны делать. Бог сделал вас такими. И не существует какого-то суперчеловека. В действительности есть обычное человеческое существо. Это не является чем-то, относящимся только лишь к каким-то людям. Говорят, вот, я видел, как одни люди живут такой победоносной жизнью, что они постоянно находятся на кровле, они прославляют Бога. Если бы я мог быть таким. Ну что ж, причина, почему вы чувствуете себя таким образом, это жажда в вас. И это просто нечто естественное. Это для каждого человека. Жаждать по Богу. Теперь, возьмем сначала что-нибудь из естественного. Жажда — это первое. Давайте, например, возьмем жажду воды. Как сказал здесь Давид, жажда по... из-за воды. Жажда воды. Тело нуждается в воде. И если вы не удовлетворите эту жажду, вы умрете. Вы обезвожитесь, и вы не будете жить. Если вы не сможете достать воды для этой жажды, чтобы унять эту жажду естественного тела, вы вскоре умрете. Вы не проживете долго. Вы можете дольше жить без пищи, чем без воды. Потому что вы можете 40 дней поститься, Иисус постился, я полагаю, без пищи. Но вы не можете так долго протянуть без воды. Вы просто высохнете и умрете. Вы должны иметь воду. И жажда, которая приходит к вам, она для того, чтобы показать, что тело находится в нужде чего-то, чтобы сохранить его живым. Тело должно иметь воду для того, чтобы оставаться в живых. Как бы там ни было, вы на 80 с чем-то процентов состоите из воды и нефти. И вы должны пополнить эти ресурсы, чтобы остаться в живых. Как я уже сказал, если вы пренебрежете этим, вы умрете. Также жажда — это сигнал тревоги. Это будильник. Это жажда. Душа включает будильник. Небольшую трещотку внутри вас, которая говорит вам, что смерть скрывается поблизости. Что если вы поскорее не найдете воды, вы умрете. И она звучит громче и громче, пока в конце концов, продолжая держать ее включенной, вы умрете, потому что это будильник. Наподобие как Давид описал это здесь в псалмах. «Как лань желает к потокам вод, так душа моя желает Тебя, о Боже». «Как лань желает к потокам воды». Я часто думал, когда читал это у Давида. Давид был лесником, охотником. Он, конечно же, охотился за оленем. И многие из нас охотятся на них сегодня. Лань — это олень. И мы обнаруживаем, если вы когда-нибудь видели собак, дикие собаки могут ухватить оленя. И обычно у них есть клыки, например, как у койотов. И она может ухватить оленя возле кончика уха здесь и рвануть всем своим весом. Она прокусывает горло оленя, и тогда у того оленя нет никаких шансов. Но иногда собака, наподобие как там, в Африке, дикая собака ухватит оленя за бок, если не попадет в горло. Она во второй раз ухватится за бок. Если олень достаточно силен и быстр, он может стряхнуть собак. Олень намного быстрее. Собака подкрадывается к нему, когда он не видит, и когда он от нее находится против ветра. И он не знает, что собака близко. И тогда, когда собака хватает его, если он по-настоящему быстрый, он может стряхнуть ее. Но когда собака впивается в бок, она отхватывает полную пасть мяса оленя. Или же, когда она хватает его за шею, иногда она кусает рядом с яремной веной и не попадает в нее. И олень стряхивает ее. Она выдернет целый кусок мяса из его горла, и кровь начинает течь. И тогда собака пойдет прямиком по следу этой крови за оленем. И по мере того, как жизнь оленя начинает гаснуть, так как кровь, которая является источником жизни для тела, начинает убывать, олень начинает слабеть. И тогда собака или волк идет прямо за оленем. И вот, если этот олень не сможет найти воду, так вот, в воде есть нечто, такое, что остановит кровотечение, когда олень попьет воды. Но если он не найдет воды, чтобы охладить себя, тогда кровь начинает течь быстрее, потому что он бежит, заставляя свое сердце работать. Но если он каким-нибудь образом сможет добраться до воды, тот олень будет жить. Итак, видите, здесь заключен великий урок. И Давид говорит здесь, «Как лань желает к потокам воды, так душа моя к Тебе, о Боже». Итак, олень знает, что если только он не найдет воды, с ним покончено. Он просто не выживет. Я много раз шел за ними по следу после того, как они были ранены. Когда он войдет в ручей, он пересечет его и напьется, взойдет на гору, спустится обратно вниз, перейдет, напьется и уйдет наверх. Вы никогда не догоните его до тех пор, пока он будет идти по этому ручью. Но как только он оставит этот ручей и не сможет найти где-то другой, вы сразу же его поймаете. И вот олень знает это, поэтому он будет находиться рядом с водой, там, где он сможет быстро добраться до нее. Так вот, можете ли вы представить себе оленя, задравшего вверх голову, который был загнан куда-то, где нет воды? А он говорит, как лань жаждет или же желает, это жажда, к потокам воды, так моя душа жаждет Тебя, о Боже. Если только я не смогу найти Тебя, Господи, я умру. Я не смогу идти, если только не найду Тебя. И когда мужчина или женщина, парень или девушка получает такого рода жажду по Богу, он должен что-нибудь найти, понимаете? Но если мы подходим к этому как-то половинчато, ну, я преклоню колени и посмотрю, что же сделает Господь. Видите, вы и не жаждете еще по-настоящему. Это должна быть жажда между смертью и жизнью, и тогда что-то произойдет. Олень, также здесь он, мы обнаруживаем, что у него также есть другое чувство — обоняние, которое включает в нем сигнал тревоги, когда поблизости враг. Он водим, это создание, чувством, чтобы защитить себя. И в нем есть маленький будильник, маленькое нечто, что щекочет его нос, когда поблизости враг. Вы можете стать по ветру, как враг, и он знает, что вы там, и он исчез. Иногда он может учуять вас за километр, или волка, или любую другую опасность, и убраться. Он способен почувствовать это, потому что он сделан таким образом. Он по своей природе — олень. И это чувство в нем — это просто то, что дал ему Бог, дал ему чувство, чтобы жить посредством их. И я подумал о человеке, который жаждет по Богу, сравнивая его с оленем. Прежде чем появится враг, в Дите Божьем есть нечто, которое, как только вы родились в Дух Божий, получили крещение Святым Духом, в этом человеке есть что-то, что может чувствовать врага. Вы можете взять человека, когда он берет Писание и читает Писание, и пытается в это Писание нечто впрыснуть, противоречащее Писанию. Человек, который наполнен Святым Духом, может вот так быстро почуять это. Что-то здесь не то. Когда он попадает в такое положение, и это маленькое чувство там внутри, которое дано, чтобы защитить вашу жизнь, вы не должны, никогда не должны идти за чем-то, если только это в точности не есть Слово Божье. Вы должны стоять в точности с этим Словом. И вот мы защищены этим чувством, пока мы находимся в Святом Духе. Вы можете прочитать, и, например, кто-то скажет, а я прочитаю в Марка 16 и скажу, «И эти знамения будут сопровождать уверовавших. Во имя Мое будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, или возьмут змей, или выпьют смертоносное, и не повредит им. Если возложат руки на больных, те исцелятся». И вот потом вы видите, как встает там человек и говорит, «Ну, а это было для времени апостолов». Это прямо тогда же, очень быстро. Если вы приняли Святого Духа, вы были наделены этим чувством. Оно сразу же включается. Что-то не в порядке. Видите? Они попытаются подробно объяснить это, что это для другого дня, что в действительности-то в таком нет нужды сегодня. Но Иисус сказал, «Эти знамения последуют уверовавшим». Понимаете, в вас включается маленькое нечто, маленькая трещотка через осознание того, что это неправильно, что это есть путь смерти. Потому что Иисус сказал, «Если добавим слово к этому, или убавим одно слово от него, отнимается наше участие из книги жизни». Видите, ни одного места Писания. Мы должны принимать его именно таким образом, каким оно написано. И Бог следит за Своим Словом для того, чтобы явить Его. И мы знаем, что оно должно быть идеально правильным. Итак, поэтому не имеет значения, что скажет церковь, что кто-нибудь может сказать. Если вы рождены от Духа Божьего, вы становитесь частью Библии. Бог сказал Иезекиилю, он был пророком. Он сказал, возьми свиток и съешь его. Тогда пророк и свиток стали частью друг друга. И это есть верующий, когда он принимает Святого Духа. Святой Дух написал Библию, и Дух Божий есть Слово Божье. Слова мои есть Дух. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Евреям 13:8. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И когда вы являетесь частью этого Слова, о, пусть тогда что-то появится противоречащее Слову, сразу же включится маленькая трещотка. Видите? Она для того, чтобы предупредить. Смерть на пути. Мы никогда не должны делать такого. Также существуют эти виды жажды просто естественны. Они естественны для христианина, они естественны для человеческого существа. Есть также жажда успеха. Настолько много людей сегодня. Как же мы учимся из-за этой жажды? Мы только что упоминали, они открыли университет. И мы идем туда. И люди тратят тысячи долларов, чтобы послать детей в школу. И в университеты, и колледжи, и так далее, для того, чтобы получить образование. Для того, чтобы быть преуспевающим, так они называют это, в жизни. Но я ничего против этого не имею. Вот, это все нормально. Но что касается меня, вы можете получить все возможное обучение в мире и все равно не обрести того успеха, что надо. Так и есть. Потому что это только лишь временно сделает вам здесь небольшое облегчение. И есть, но когда вы умрете, вы все это оставите за спиной. И всю эту экономику, которая у нас здесь. Однажды я говорил в Фениксе, это снова вертится на языке, что вся эта современная цивилизация, полностью вся образовательная программа, полностью вся научная программа, это все противоречит Слову Божьему и Его воле. Цивилизация абсолютно в грядущем мире никогда не будет цивилизацией, подобной этой. Это извращенная цивилизация. У Бога была Его первая цивилизация на земле, когда Он изрек Свои слова, и они пришли к существованию, каждое семя по роду своему. И в той цивилизации не было смерти, болезни, скорби. А теперь мы берем то, что находится в научном мире, то, что было установлено здесь для того, чтобы удерживать все вместе, и извращаем это во что-то, и это приносит смерть. Как атомная бомба. Я не знаю формул этих штук, и, может быть, я скажу это неправильно. Они берут уран для того, чтобы расщепить молекулу, и молекула распадается на атомы. Что же это тогда производит? Оно просто полностью уничтожает, почти что просто разрушает все, что мы делаем. Мы берем медицину, соединяем этот рецепт с этим рецептом, чтобы вылечить это, и принимаем внутрь. И что же мы делаем? Мы разрываем что-то другое. Итак, я думаю, вы читали Reader's Digest за прошлый месяц, где сказано, что в том времени, в котором мы живем сейчас, в нем молодые мужчины и женщины достигают среднего возраста в промежутке между 20 и 25 годами. Подумайте об этом. Молодые девушки имеют менопаузу и 20, 22 и 23-летний возраст, средние года. Понимаете, что к этому привело? Это гибридная пища и прочая дрянь, которую мы едим. Видите, это та дрянь, пища и та жизнь, которой мы живем. Ученые дали нам это, и, поступая так, они убивают вас. Я был в Африке, где я видел ребят, которые в своей жизни не видали и щепотки лекарства. Они едят мясо, в котором завелись личинки. Они пили из водоема, который мог бы убить быка. И я стрелял в мишень за 180 метров, и я не мог видеть ее в семикратный бинокль. А мужчина моих лет стоял там, говоря мне, куда было попадание, невооруженным глазом. Итак, честное слово, вся эта современная культура что-то сделала. Я думаю, что если бы у меня были его глаза и его желудок, я был бы довольно крепким человеком. Да. Но вот, пожалуйста, видите? Вот что такое наука, образование, цивилизация. Мы уничтожены этим. Мы уничтожаем самих себя. Это началось с Эдемского сада и продолжается до сего дня. Но жажда успеха. Затем мы жаждем общения. Мы идем, мы хотим общения. Это наподобие молодого мужчины и молодой женщины. Так вот, это не является чем-то ненужным, то есть, я имею в виду, неестественным для молодого мужчины и молодой женщины любить друг друга. Это жажда любви. Это их возраст. Они любят друг друга. И это не является неестественным. Совершать такое естественно для них. Итак, мы обнаруживаем много чего в той жизни, в которой мы живем в естественном теле, чего мы жаждем. В нас просто что-то устанавливается. Мы хотим сделать это. Мы, несомненно, чувствуем, что это необходимо, и действительно необходимо, чтобы мы это сделали. Мы обнаруживаем, что многие женщины в эти дни жаждут красоты. Так вот, нет такой женщины. Для женщины это естественно — жаждать быть красивой. Это ее данный Богом инстинкт и ее красота, которую дал ей Бог для ее пары. И вот оказывается, что женщины хотят быть такими. Почему? Просто потому, что это нечто, что дал ей Бог. Для женщины не является неверным быть привлекательной. Они должны быть такими. И вы знаете, это единственное существо, у которого женская особь более красивая, чем мужская. Это находится в человеческой расе. Любое другое животное, возьмите корову в сравнении с быком, олениху с оленем, курицу с петухом, самку-птицу с самцом-птицей, всегда вы обнаружите, что мужская особь большая и привлекательная. Но на человеческой расе показано, вот куда пришло извращение. Оно переворачивает все наоборот. И женщина таким образом является привлекательной. И они страстно желают быть привлекательными. Не такие, как некоторые из этих нелепых существ, которых мы видим на улице в сегодняшний день. Нет-нет, не такого рода красота. Нет. Это ужаснейшая картина из всех, что я видел в своей жизни. Да, господа. Это извращение, которое извращает истинную жажду. Итак, истинная жажда, которую следует иметь женщине, это украшать себя приличным одеянием и иметь подобный Христу дух. 1 Тимофею 2:9. Итак, женщина должна жаждать быть вот такой. Так вот, если вы хотите быть красивой, то вот что делает вас такой. Понимаете, подобный Христу дух и одетая в приличное одеяние. О, ну и есть же некоторые экземпляры сегодня на улицах. Ты просто не можешь отличить мужчину от женщины. И это ужаснейшая картина из всех, что вы могли бы... Я не захотел бы это... Я ни разу не видел ничего подобного этому, подобных человеческих существ. Это не относится к человеку. Глаза вот так раскрашены вот посюда, и вы знаете эти смешно выглядящие глаза ящерицы и все эти смешно выглядящие одежды. И, о, это даже все настолько вышло за допустимые пределы, они даже не выглядят по-человечески. А некоторые из этих мальчиков там, с их зачесанными вниз волосами, бегуди сестры болтаются вот тут спереди, вы знаете. Да ведь это полнейшее извращение. Это верно. Это сатана. А сатана и есть извратитель. Когда Бог сотворил все в саду Эдемском, это было замечательно. Потом пришел сатана и извратил. Сатана ничего не может сотворить. Есть только один творец — это Бог. Но сатана извращает оригинальное творение. И теперь он проник, об этом я хочу говорить сегодня, в извращение первоначально сотворенной жажды. Итак, женщина, как я уже сказал, хочет быть красивой. В ней что-то есть, что делает ее женственной, и она хочет быть такой. Но такие, какие они сегодня на улице, волосы обрезаны, как у мужчины, надевающие мужские одежды, и потом мужчина поменялся, надевает женскую одежду и носит прическу, как у женщины. Видите, это извращение, во всем без исключения. Ваша пища извращена, ваша жизнь извращена, ваша жажда извращена, ваше желание извращено. Это день извращения. Я здесь говорил не так давно об Эдеме сатаны. Бог взял 6000 лет и создал совершенный Эдем. Пришел сатана и обработал эти семена и деформировал их. Теперь у него есть 6000 лет, и он получил свой собственный научный Эдем. Точно так же, на извращении правильного. И это есть век гибридизации, гибридного. Они сегодня заполонили даже церкви так, что те стали гибридом. Это так. они набираются туда. Они просто посещают церковь. Это ложа, а не церковь. Церковь — это место, где люди собираются вместе и поклоняются Богу в духе и истине. А сегодня это ложа. Мы туда идем и немного проводим время для того, чтобы пожать друг другу руки и пообщаться, и выпить немного черного кофе в задней части здания. Потом уходим домой до следующей недели. И мы выполнили наш религиозный долг. Теперь извращенный век. И сатана извращает эти жажды, которые Бог вложил в вас, чтобы испытывать жажду. Сатана извращает их. Итак, если вы желаете узнать правду, извращение... Если вы, женщины, хотите быть красивыми, возьмите 1 Тимофею 2:9. Это то, где, украшая себя приличным одеянием, одеянием с подобным Христу духом, кроткие, послушные своим мужьям и так далее. Вот каким образом вы должны быть украшены вашей жизнью, которой вы живете. Он извращает истинную натуру от Бога и истинную жажду от Бога для тела и души через страсть ко греху. Грех — это извращение. Итак, сегодня мы различаем человека по тому, как они приняли это извращение. Жажду по Богу, жажду потому, чтобы быть красивым, и все остальные жажды. Потому что жажду воды заменили удовлетворением от пьянства. Жажда радости. Все хотят иметь радость. Жажда общения. Все эти великие жажды, которые Бог поместил в нас, чтобы мы возжаждали Его. Бог сделал вас такими, чтобы вы жаждали по Нему. А мы пытаемся удовлетворить это жаждой какого-то другого рода, каким-то извращением правильной жажды. Видите, как это в естественном? Видите, как это в духовном? Мы думаем, что пока мы вместе с церковью, это все решает. Это все, что мы должны делать. А ведь это абсолютно неверно. Нет, Бог хочет, чтобы вы жаждали Его. «Как лань желает к потокам воды, так моя душа к Тебе, о Боже». Видите? Видите? Так вот, если бы этот олень, жаждущий к потоку воды, что если бы кто-то шел мимо, другой олень-приятель мог бы идти мимо и сказать, «Слушай, я скажу тебе, что я могу сделать. Я знаю, где здесь есть болото». Ну, этот олень не захотел бы этого. Это не сделало бы ему ничего хорошего. И ничто не сможет удовлетворить той жажды, которая находится в человеке, пока Бог не войдет вовнутрь. Он или должен получить это, или умереть. И ни у кого нет права пытаться утихомирить или удовлетворить мирским ту святую жажду, которая находится в нем. Нет, сэр, так поступать безбожно. И если ты жаждешь Бога, не жми руку проповеднику и не записывай свое имя в книгу. Если ты жаждешь Бога, есть только одно, что сможет это удовлетворить — это встретить Бога. Если ты жаждешь Бога, то ты можешь встретиться с Ним только единственным образом — испытав это. И здесь также и большая опасность, если ты не следишь за тем, что ты делаешь в то время. Если ты жаждешь Бога, будь уверен, что ты ищешь Бога. Понимаешь? Будь уверен, что именно эта твоя жажда удовлетворена. Но если сатана оказался способным совратить тебя от этих естественных влечений, и он сделает это, если сможет, он просто заставит тебя попытаться найти удовлетворение. Человек выходит, что же заставляет человека напиваться? Потому что он обеспокоен и надломлен, в нем чего-то не хватает. Недавно я был у Майо, и я там был на личной встрече. И потом тогда было сказано об этом, говорили о пьянстве. И я сказал им, что мой отец пил. Сказали, что заставляло его пить. Я сказал, я не знаю. Он сказал, это потому, что было что-то такое, что не удовлетворяло его. И он думал, что может пить, чтобы выбросить это из головы. Я сразу же тогда это уловил, понимаете? Действительно, это был Бог, единственное, чем можно было утолить эту жажду. Сам Бог — это единственное, что может удовлетворить эту человеческую жажду — принять Бога. И вот сатана берет эти вещи, как я сказал, и извращает их. Затем, если вы не дадите этой жажде должное место в вашей жизни, и не будете жаждать, и не возьмете то, что усмотрел Бог для прекращения этой жажды, для ее утоления, тогда сатана поведет вас к каким-то из своих застоявшихся сточных колодцев этого мира. Вы где-то должны это получить. Если вы не можете найти пищи, вы будете есть из мусорного бака. Понимаете? И если вы не можете найти воды, а вы бы умирали, Вы пили бы из какого угодно водоема из-за того, что вы умираете. Но для этого нет никакой причины, в то время, когда вы жаждете Бога, потому что Бог — живой Бог, не какое-то историческое нечто. Душа моя жаждет тебя, Бога живого, нечто, что дает воды живые, нечто, что удовлетворяет. Есть еще одно естество, естественное. Именно естественная жажда в этой жажде души. Вы могли бы сказать, брат Бранхам, является ли эта жажда души, является ли это естественным? Да, для души жаждать естественно. И это существует, потому что Бог сделал вас такими, чтобы вы возжаждали Его. Он хочет, чтобы вы жаждали по Нему. Итак, Бог вас сделал такими. Он не обязан был делать вас такими, но Он сделал это. И если бы Он не сделал вас такими, чтобы вы возжаждали, тогда было бы извинение у стойки суда. Сказали бы, «Я никогда не испытывал жажду по Богу». Но здесь нет извинения, вы испытываете. Вы можете сделать из нее все, что угодно. Вы можете сделать из нее свою жену, можете сделать из нее свою машину, вы можете сделать из нее что-нибудь другое, вы можете пойти в церковь и попытаться удовлетворить ее. И я не имею ничего против того, чтобы ходить в церковь, но это не есть удовлетворение. Она для того, чтобы найти Бога, живого Бога. Бога небес в вашей душе, что удовлетворяет это жгучее желание и жажду того, чего вы сильно желаете. Вот, потому что Он сделал вас такими, чтобы вы могли жаждать Его, общения с Ним. Так вот, существует подлинная жажда общения. Нам нравится встречаться друг с другом. Мы это совершаем и в этот вечер. Мы встречаемся здесь сегодня, потому что нам нравится иметь общение друг с другом. Почему мы это делаем? Потому что в нас есть нечто, из-за чего мы хотим встречаться друг с другом. Это просто естественное. И вот мы встречаемся здесь на основании единства взглядов, а именно потому, что мы все жаждем Бога, понимаете? И тогда мы встречаемся здесь на основании постоянного, общего здесь мотива общения. В церкви в этот вечер здесь могут быть различные деноминационные взгляды и так далее. Но когда дело касается этой жажды, мы можем встречаться на общем основании из-за одной причины — мы все жаждем. Кто-нибудь может верить в окропление, другой — в крещение, а кто-то — в обливание и так далее. Но когда дело доходит до жажды Бога, мы сходимся на одном общем основании. И Бог сделал нас такими, чтобы мы это совершали, жаждали Его и Его общения. Я не знаю ничего. Когда я был маленьким мальчиком, я помню, что я рос в очень бедной семье. Я помню, как много раз я хотел идти гулять с приятелями. Я не мог одеться, чтобы пойти в приличное место. Но я не знаю, что-то есть в людях, что мне нравилось. Я любил быть с ними вместе. Но я был в большей или меньшей степени тем, кого называют белой вороной. И когда я обрел спасение и обнаружил во мне это нечто, чего я жаждал, друга, кого-то, кто мог бы быть мне близким другом, кого-то, кому я мог бы доверять, кого-то, с кем ты мог бы присесть и обговорить все твои беды. И когда я обрел настоящее истинное удовлетворение, когда я нашел Иисуса Христа, этого подлинного истинного утешителя, который убирает прочь все, утоляет всю эту жажду и дает тебе нечто, что просто выглядит так, что не существует ничего, способного занять его место. И теперь, как же сатана пытается извратить это удовлетворение души, эту жажду для души? Он пытается дать вам все, что угодно, чтобы удовлетворить ее. И он настолько коварный в эти дни извращения. Это извращенный мир. Это извращенная раса. Это извращенные люди. Все извращено. И извратилось настолько постепенно, что это стало самой обольстительной эпохой, в которую когда-либо жил человек. Она обольстительнее, чем в любое другое время. Так вот, вы просто не можете себе представить, насколько коварным стал народ. Даже ко своим собственным братьям, как американцы. Я говорил некоторое время тому назад. Я был в лесу несколько недель назад и обнаружил пачку из-под сигарет, которая лежала в лесу. И там было сказано «фильтр мыслящего человека». И я немного прошелся по лесу, и я вернулся назад, продолжая держать у себя в голове «фильтр мыслящего человека» и «вкус курящего человека». Ну и я был на Всемирной выставке пару лет назад. Помните, там был тот Йел Брайнер и другие, когда они проводили опыты с сигаретами. И как они взяли этот дым и пропустили его через кусочек мрамора. и взяли ватный фильтр и выгребли оттуда тот никотин и нанесли на спину крысы. Через 7 дней у нее было столько рака, что она не могла встать на свои ноги. Видите? От одной сигареты. А потом они показали, как это выглядит, когда он проходит через легкое человека. Некоторые из них говорят: «Я не вдыхаю, я просто держу его во рту». Показывается, как это входит в слюну и дальше идет точно так же, в горло. Видите? И потом этот человек сказал: «Понимаете, так много говорят о фильтре». Он сказал: «Так вот, если у вас есть желание, вот появилась жажда, понимаете? Желание выкурить сигарету. Одна обычная сигарета может удовлетворить это желание на какое-то время. Но если с фильтром, то нужно 4 сигареты, чтобы удовлетворить». Сказал: «Потому что вы получаете примерно около 1/4 дыма». И сказал: «Вкус курящего человека? Видите, вы не получите дыма, если не будет смолы. А вместе со смолой вы получаете рак». Вот так, понимаете? Понимаете, это просто трюк. И я думаю о табачной компании, которая находится в этой стране. И она живет за счет этого народа. И потом, вот таким трюком, полностью обмануть американских граждан. Обмануть их. Фильтр мыслящего человека — это только лишь трюк, чтобы продать больше сигарет. Потом я подумал об этом. Фильтр мыслящего человека. Я подумал, это неплохая мысль. Так вот, существует фильтр мыслящего человека. Это Библия. Фильтр мыслящего человека возьмет этот фильтр. Он даст вкус праведного человека. Видите? Так вот, вы не можете протолкнуть грех через страницы этой Библии. Нет, она остановит его. Она отфильтрует его. Так вот, вы можете ходить в церковь и брать все, что угодно, но вы не можете пройти через эту Библию и иметь грех. Она не даст это. Она отфильтрует весь грех, и она даст вкус святого человека. Потому что если человек думает о том, что он хочет быть святым, и быть подобным Богу, и быть сыном или дочерью Божьей, тогда он хочет правильного рода фильтра. Итак, он останавливает весь грех по эту сторону Библии. И он может пропустить только Святой Дух через Библию, который написал Библию. Это есть вкус святого — иметь вот этот фильтр мыслящего человека. Итак, мы видим, какой сегодня обман. Матфея 24:24 Иисус сказал: «Последние дни, в которые два духа будут настолько схожи друг с другом, что это обмануло бы самих избранных, если было бы возможно». Как же это близко? Какое же, что за обман между правдой и неправдой у нас сегодня? Даже в нашем правительстве, в нашей политике. У нас даже и человека такого нет, которого мы могли бы поставить на место политика, который бы полностью стоял за то, что он считает правильным. Где то, что было у Патрика Генри и у Джорджа Вашингтона и у Авраама Линкольна в дне сегодняшнем? В точности, как сказал наш президент. Что угодно, если они желают коммунизм, они могут получить его, чего бы люди ни пожелали. Человек, который не выскажет своих убеждений. Больше ничего. Человек встанет на какой-то принцип, который встанет на том, какой принцип просто хочет идти по пути наименьшего сопротивления. И вот такими стали люди в церкви. Они хотят прийти, присоединиться к церкви, и они говорят: «О, ну, вот оно. Я теперь присоединился к церкви». Вы пытаетесь удовлетворить эту великую святую жажду, которую Бог вложил в вас. Эту контролирующую башню, пытающуюся повернуть вас к правильному, а пытаетесь удовлетворить ее присоединением к церкви, цитируя вероучение или чем-то подобным. Тогда как это не что иное, как присутствие и наполнение самим Богом в вашей жизни. Вот что удовлетворит это. Он не будет удовлетворен вероучением. Вы никогда не протащите вероучение через эту Библию. Нет, даже апостольский символ веры, так называемый, не пройдет здесь. Покажите мне в Библии, где апостольский символ веры говорит: «Я верю в Святую Римско-католическую Церковь. Я верю в общение со святыми». Тогда как в Библии сказано, есть один посредник между Богом и человеками, и это человек Христос Иисус. Вы никогда не протащите это через Библию. Вы никогда не протащите все эти танцы и шортики и остальное, что люди сегодня делают. Эти твисты и ватуши и все остальное через Божье Слово. Вы никогда не протолкнете это современное направление цивилизации через эту Библию. Она против этого. Понимаете? А вы пытаетесь удовлетворить эту жажду. Но вы понимаете, она, эта Библия, удовлетворит только лишь вкус праведного мужчины или женщины. Этот Святой Дух, над которым будут смеяться и скажут, «Ты просто не в своем уме». Но это удовлетворяет то сильное желание, то нечто, о чем мир ничего не знает. Они извратили самих себя от истинного крещения Святым Духом и Слова Божьего. К чему? К сточным колодцам церкви, из догм и вероучений, и деноминационных различий и тому подобного. Скажешь, ты христианин? Я методист, я баптист, я пресвитерианин. Для Бога это ничего не значит. Ничего абсолютно. Вы не сможете протащить эти штуки через Божью Библию. А вы пытаетесь удовлетворить эту святую жажду, которую Бог дал вам, чтобы жаждать Его. Верно? Итак, вы знаете, что Давид сказал здесь, «к Богу живому». Так вот, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Тогда не может быть другого удовлетворения, пока это Слово, которое является Богом, не станет живым в вас. Тогда вы увидите самого Бога, исполняющего обещания, которые Он дал в Библии. Итак, у нас есть различные толкователи Библии. Одна церковь истолковывает ее вот таким образом, другая истолковывает ее вот таким образом, а еще одна вот таким образом, некоторые не берут ничего, кроме маленькой частицы ее, некоторые берут здесь и там кусочек из нее, но Бог есть истолкователь самого себя. Когда Он дает обещание и исполняет его, это и есть истолкование сего. Если я пообещал вам, что буду здесь сегодня вечером, и вот я здесь, это и есть исполнение моего обещания. Если я скажу, что встречу вас утром, и я буду там, вот мое обещание. Нет никакой нужды приносить какие-то извинения. Я должен быть там. А когда Бог дает обещание, и потом появляется и исполняет это обещание, это и есть истолкование обещания. Что угодно, попробуйте принять Бога по Его Слову и увидите, не является ли каждое слово в этой Библии истиной. Это так. Вот для чего внутри находится эта жажда. Вы скажете, если бы я жил в дни Иисуса, я сделал бы так-то и так-то. О, но ведь вы живете в Его дни. Что мы делаем по поводу этого? Что мы делаем? Скажете, и что же? Фарисеи, вероятно, сделали то же, что и вы. Они принадлежали к церкви и отвергли Иисуса Христа. Мы постоянно говорим сегодня. Люди пытаются сказать, мы сравниваем. Мы должны сравнивать лист Библии с листом Библии, Писание с Писанием. Это не является истиной. Нет, это не истина. Это греческое слово значит вот это, а это значит то. Греки сами давным-давно на Никейском соборе. И эти писатели там же. У них были разные формы. Один верил вот таким образом, этот греческий ученый имел в виду это, а другой, сказав это, имел в виду вот то. И они бились лбами из-за этого. Нам не нужно истолкование греческих ученых или греческих слов. Знать Его есть жизнь, личность самого Христа. Не сравнение. Это откровение, на котором Бог построил свою церковь. И если мы не строим на той же самой церкви, Библия сказала «верою Авель», а вера есть божественное откровение. Видите, вера — это божественное откровение. Хорошо, все это тогда построено на откровении. И если только это будет открыто вам. Иисус сказал, «Благодарю Тебя, Отец, что Ты сокрыл это от мудрых мира и открыл младенцам, таким, которые захотят научиться». Видите, вот, здесь построено все. Вы должны знать личность. И вы не можете удовлетворить это через присоединение к церкви. Вы должны найти личность, самого Бога, который есть Слово и истолкование самого себя в этот день, тех обетований, что Он дал на сегодня, народ, который Он намеревался иметь сегодня. Церковь без пятна и порока, не имеется в виду деноминация. Подразумеваются личности, отдельные люди, без пятна и порока. Будут двое на постели. Я возьму одного и одного оставлю. Двое на поле. Я возьму одного и одного оставлю. Но когда Бог — это святая жажда быть как Он, и потом ты видишь, что Его Слово находится в тебе, подтверждая себя, что ты слуга Божий, что бы ни говорил Бог, ты просто неукоснительно следуешь этому. Тогда ты проходишь через правильный процесс. Тогда, чтобы удовлетворить эту святую жажду, находящуюся в тебе. О, конечно, люди будут смеяться над тобой и говорить, «Ты сошел с ума, ты окончательно рехнулся». Но помните, из чего они пьют, понимаете? Посмотрите, где они находятся. Можете ли вы представить большой артезианский колодец, из которого струей бьет хорошая вода, и кого-то где-то внизу у одной из этих ям, с мертвыми головастиками и вероучениями и остальным подобным, плавающим там, пьющего оттуда и насмехающегося над тобой? Ох, он же просто не знает. Он не знает, у какого утоляющего жажду источника ты живешь. Именно так. У нас есть живой Бог. Не тот, который умер 1900 лет назад и остался лежать в могиле, но тот, который воскрес. Евреям 13:8 говорится, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Тот же самый Святой Дух, что сошел в день Пятидесятницы, это тот же Святой Дух, который находится сейчас здесь. Он есть тот удовлетворяющий удел, потому что Он есть Слово. Это так. Святой Дух написал Слово, Он истолковывает Слово. В Библии сказано, во 2 Петра, что Святой Дух написал Библию. Мужи древности, движимые Святым Духом, написали Библию. Итак, ты не можешь сделать этого. Ты не можешь удовлетворить эту святую жажду ничем другим, кроме как самим Богом, живущим в тебе в личности Святого Духа. Образование, культура, присоединение к церквям, рассказывание наизусть вероучений, намерение принадлежать какому-то братству — все это очень хорошо, но это абсолютно не остановит эту святую тишину. Вернее, эту святую жажду, не утихомирит эту святую жажду. Я как-то вечером слушал Билли Грейема, великого евангелиста. И честное слово, сейчас я молюсь за него больше, чем когда-либо, когда я увидел, как он по-настоящему обвинял их за то, как они поступают. Он сказал, «Это кучка духовенства, идущая по дороге с круглыми воротниками, отправляющиеся туда, где им делать совершенно нечего, вечно сующие во что-то свой нос. Но они шли по дороге, хлопая в ладоши и топая ногами. Да, они выглядели как несвятые скакуны. Вот, понимаете, но они что-то получили, во что они верили. Они получили что-то. Это возбуждает душу. Они получили что-то, из-за чего были возбуждены. Какая-то женщина пошла, воткнула во что-то свою голову, и они подумали, что она была мученицей. А ей совершенно нечего было в этом делать. Итак, мы обнаруживаем, что эти люди имели что-то, из-за чего они могли хлопать в ладоши. Они были счастливы, они что-то совершали. Вот, если вы можете делать это ради принципа, который, как вы думаете, верный здесь, а потом стоять в церкви, и кто-то захлопает в ладоши или топает ногой, диаконы тут же выведут их за дверь. Видите, они развернули свой народ к грязному колодцу вероучения и деноминации. Вместо того, чтобы питать их от благословенного святого Слова Божьего, которое подается силой воскресения Иисуса Христа. Видите, они угашают их жажду, говоря, «Я доктор такой-то», или кто-то из какой-то семинарии или какой-то школы. Но это ничего не значит, ничего совершенно. Но понимаете, они пытаются удовлетворить себя самих, говоря, «Итак, Бог признает меня, потому что я его пастор. Бог признает меня, потому что я святой отец такой-то, или епископ такой-то, или что-то в этом роде». Они пытаются удовлетворить их жажду там, тогда как вы не можете этого делать. «Я получил теперь доктора философии, доктора юридических наук. Я получил степень бакалавра искусства. Я получил это. Это хорошо. Но для меня это значит только то, что вы стали настолько же дальше от Бога». Правильно. Постоянно все дальше от Бога. Вы познаете Бога только через переживания. Вы не можете вложить Его в себя через образование. Это рождается внутри вас. Это нечто, что дает вам Бог. Образование не имеет с этим ничего общего. Один из величайших мужей в Библии не мог даже написать свое имя, святой Петр. Именно так, он и Иоанн, в Библии сказано, они оба были невежественными и неучеными. Но Иисусу было благоугодно дать ему ключи царства, потому что он жаждал Бога. Аминь. Жаждал Бога, общения. Да, господа, вот это да. Я думаю об Исаии, этом молодом человеке. О, хороший молодой человек. Однажды он находился в том храме. Великий царь, он смотрел на него во все глаза, думал, что это великий муж. Он был великим мужем, он был воспитан, прекрасные родители, хорошие мама и папа. Но когда он выступил, его политика была чистой, и он привел все в порядок с Богом. И Исаия смотрел на него и думал, что это великий муж, ставил его примером. Но никогда даже не пытайтесь поставить какого-то человека, кроме человека Иисуса Христа, себе в пример. Все человеки падут. Немного погодя, он дошел до такого. Он был царь. Но он попытался занять место священника и вошел в храм, и был поражен проказой. Тогда Исаия пришел в сильное беспокойство. Поэтому он пришел в храм и начал молиться. Он подумал, что пойдет и немного помолится. И теперь, смотрите, тот человек был пророк. Но там, в храме, находился молодой юноша. Он однажды вопиял к Богу, и пред ним предстало видение. И когда он так сделал, он увидел ангелов, херувимов, с их лицами, покрытыми их крыльями, и их ногами покрытыми, и летающими двумя крыльями. И они летали взад и вперед, вверх и вниз по всему храму, восклицая «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!» И Исаия, та великая жажда, которую он имел, вероятно, он учился в школе, он, вероятно, имел хорошее образование, он имел чудесное понятие, каким должен быть Бог. Он слушал священников, он был в храме, он был воспитан, чтобы быть верующим. Но, понимаете, ему еще никогда не доводилось сталкиваться с этим лицом к лицу. Видите, у него было желание поступать правильно. Он хотел быть правым, но у него была только лишь сторона образования. У него была теологическая сторона этого. Но когда он оказался в тот день в храме, и он увидел этих херувимов, махающих этими крыльями туда-сюда, и он осознал, что эти ангелы служили пред лицом Божьим. И эти ангелы даже не имели понятия, что такое грех. И чтобы находиться в присутствии Божьем, они должны были прикрывать свои святые лица для того, чтобы быть в присутствии Божьем. Тогда этот пророк возопил: «Горе мне, потому что я человек с нечистыми устами. Вся моя теология и остальное, чему я научился, все мое замечательное представление, которое я имел о Боге, теперь я стою прямо перед этим». Он сказал: «Я человек с нечистыми устами, и я живу среди народа, который имеет нечистые уста». Все эти их учения законов и их поступки и близко не достигали до того места, куда зашел он в присутствии Божьем и увидел Бога своими собственными глазами. И полы его одежды, когда он сидел в вышине, на небесах, и вот он оказался лицом к лицу с реальностью. И он возопил: «Я человек с нечистыми устами, и я живу среди нечистого народа». И вот тогда херувим взял щипцы и уголек из огня на жертвеннике и коснулся этих нечистых уст. И обратил его из труса, из человека с образованием, учителя, в пророка, через которого могло говорить Слово Божье. Конечно же, когда он попал в присутствие Божье, то это оказалось чем-то другим. Та жажда, которая у него была, достигла тогда того уровня, пока он не наполнился этим. И позволь, я скажу тебе, друг, меня не интересует, к скольким церквам ты присоединишься, сколько имен ты запишешь, куда бы ты ни ходил, и был ли ты окроплен, крещен или кем бы ты ни был, до тех пор, пока ты не встретишь эту личность, Иисуса Христа. Она — это единственное, что по-настоящему даст удовлетворение. Эмоции его не дадут. Ты можешь прыгать вверх и вниз и кричать столько, сколько пожелаешь. Или ты можешь скакать вверх-вниз по полу, и ты можешь говорить языками столько, сколько захочешь. Все это свято и хорошо. Я не говорю ни слова против этого. Но до тех пор, пока ты не встретишь эту личность, этот удовлетворяющий удел, это нечто, которое пропитает каждое волокно твоего тела, не через эмоции, но через удовлетворение. Я помню небольшую рекламку, говорящую: «Если ты жаждешь, скажи парфей». Когда я был мальчиком, был напиток, названный парфей. Я помню, как шел по дороге, с рыбалки, я был у пруда, у застоявшейся воды. И я почти умирал от жажды. И я увидел плакат, говорящий: «Если жаждешь, скажи парфей». И я начал говорить: «Парфей, парфей». Мне с каждым разом все больше и больше хотелось пить. И я, понимаете, через некоторое время я дошел до того, что я едва ли мог сплюнуть. Так мне хотелось пить. Но вы видите, что такое не даст этого. Не существует ничего, что могло бы удовлетворить это. Мне все равно, вы можете пить колу, вы можете пить все, что вам угодно. Эти подслащенные газировки и так далее. Но нет ничего, что удовлетворит жажду так, как хороший прохладный холодный родник. Он угасит эту жажду. Все эти остальные вещи, они заменители. И отчего же мы хотим взять заменитель, тогда как есть подлинное крещение Святым Духом, которое удовлетворяет каждый уголок и пожелание человеческой души? Встаньте тогда перед лицом смерти, как великий апостол Павел, сказавший: «О смерть, где жало твое, и могила, где победа твоя?» Но благодарение Богу, кто дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Вот переживание, брат, которое удовлетворяет эту святую тишину, то есть святую жажду, которая находится в тебе. Оно удовлетворяет ее. Тебе больше ничего не надо делать для этого. Да, оно очищает уста. И есть также люди, которые живут только на эмоциях, на... Некоторые люди говорят, ну, в нашем пятидесятническом движении такого полно. И они пойдут, по отношению к чему никаких претензий. Они будут хлопать в ладоши и играть музыку. Музыка остановится, как под холодный душ попали. Видите? Так вот, мы делаем так. У нас поступать так превратилось в привычку. У нас это просто стало одной из наших привычек. Позвольте мне сказать вам кое-что. Когда вы поклоняетесь Богу в духе и истине, когда для вас так поступать становится привычкой, потому что вы думаете, что вам следует поступать так, потому что ты думаешь, что если ты не восклицаешь, или не скачешь вверх-вниз, или не танцуешь под музыку, твой сосед подумает, что ты отступник. Ты пьешь из застоявшегося источника. Верно. До тех пор, пока это не наполнит все фибры, пока Святой Дух сам не забурлит в вас. Меня не волнует, играет ли музыка, играет ли ближе Господь к тебе, или что бы там ни было. Святой Дух все равно звонит в колокольчики славы в твоем сердце. Вот это удовлетворяет. Вот это удовлетворяющий удел Бога. Что-либо меньше этого, ты потерян. Ты можешь говорить на языках, как человеки и ангелы. Ты можешь отдать все твое богатство, чтобы накормить бедных. Ты можешь пророчествовать, и ты можешь иметь знания, понимать все тайны и все остальное. И по-прежнему ты оказываешься ничем. 1 Коринфянам 13. До появления того удовлетворяющего, нечто, которое только и может удовлетворить эту жажду. «Душа моя жаждет Бога живого, как лань стремится к потоку воды. Если только я не смогу найти его, я умру». Когда вы начинаете вот так алкать по Богу, что-то должно произойти. Святой Дух обязан повести вас к тем великим источникам Божьим. Да, господа. Так вот, поклоняться в духе — это хорошо, это правда. Но иногда у вас может оказаться дух без истины. Святого Иоанна сказано, «Мы поклоняемся Богу в духе и истине». А Иисус есть истина. Это именно так. И Он есть Слово. Источники, которые послал Бог, чтобы удовлетворить вас в естественном, сатана запачкал каждый из них. Он вложил смертоносный наркотик в каждый, какой только мог вобраться. Верно. Он овладел этим великим источником церкви. Вот это Божий путь. Иисус сказал, «На сей скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Так вот, на этот счет есть разные мнения. Римляне, католики говорят, он построил ее на Петре. Видите? Если бы это было так, Петр отступился через несколько дней. Следовательно, она не была построена на нем. Она, конечно же, не была построена на Петре. Петра — маленький камень. И потом, протестанты говорят, что он построил ее на себе самом, Иисусе Христе. Не для того, чтобы иметь другое мнение, но я расхожусь с ними. Он не построил ее ни на ком из них. Он построил ее на откровении того, кем он был. Он сказал, «Благословен ты, Симон, сын Ионы. Плоть и кровь не открыли это тебе, но Отец мой, который на небесах, открыл это тебе». Не через знание. Вы не познаете это через книги. Вы не познаете это через присоединение к церкви. Вы не познаете это в восклицаниях. Вы не познаете. Но Святой Дух Сам привел к вам личность Иисуса Христа. Тогда на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Та святая жажда удовлетворена в личности Иисуса Христа. Вот так. Вот чего мы хотим искать. Удовлетворить ту жажду этим. Хорошо. Мы видим, что мы должны. Знание? Ну, конечно. Знание — это великая штука. Мы наполняемся, и сегодня мы полны этого. Но понимаете, знание, как я однажды говорил, говоря об этой теме знания, один человек, стоя во дворе, разговаривал с моим другом, находившимся там же. Сказал, если человек не верит в образование, зачем же он читает Библию? Я подумал, что ж, если они не поняли то, что сказал Господь Иисус, как же они поймут то, что говорит такой неуч, как я? Они даже не смогли понять его таким простым, каким он был. Он сказал там однажды, «Если не будете есть тело, крови, пить кровь и есть тело Сына Человеческого, не будете иметь в себе жизни». Он не объяснил это. Он пошел дальше. Это так. Видите? «Ну, — они сказали, — этот человек каннибал». Мы хотим, чтобы он есть его тело, пить его кровь. Он вампир, видите? Он хочет, чтобы мы стали вампирами. Видите? Вот они, интеллектуалы. Но он сказал, «Мои овцы слышат голос мой». Видите, это придет к избранным, которых Бог избрал через предузнание. И те, кого Отец, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. И все, кого дал мне Отец, придут. Они уразумеют это. Ученики сами не могли понять этого, но они этому поверили. Понимаете? Это так. Если веришь этому, я не могу понять многого. Я все равно ему верю, понимаете, потому что Бог сказал, что это так. Знание. Вы знаете, что Евангелие сатаны — это знание. Знали ли вы об этом? Он проповедовал его Еве в саду Эдемском, и она была обольщена его Евангелием знания. Вот. «И засорил им всю человеческую расу». Чистая правда. Они взяли образовательные программы, занесли их в церковь. С ними все в порядке, вон там, но не в Божьем Слове. Нет, сэр. Вы не познаете Бога через образование. Вы не познаете Бога через знания, как что-то делать, изучение математики и произнесение громких слов. Павел, он был видным человеком. Но когда он пришел ко Христу и принял Святого Духа, пошел к Коринфянам, он сказал, «Я не приходил к вам с обольстительными словами человеческой мудрости, хотя и мог бы сделать это». Сказал, «Я пришел к вам в силе и явлениях Святого Духа, чтобы ваша вера была в Бога, а не в мудрость какого-то человека». Итак, иногда мы делаем программы церкви, также они объявляют своего пастора. Церковь собирается, чтобы избрать пастора. Они говорят, «Итак, вот этот пастор, он получил две степени в колледже. Он 4 года изучал психологию. Он приобрел это, то, другое, и такого человека выберут». Вместо того пастора, который верит, что Слово Божье вдохновлено и является Богом, и будет проповедовать Слово независимо от того, что думают о нем люди. Бог сказал Иезекиилю, «Вы знаете, сказал, проповедуй это, поверят они ему или нет». Все равно проповедуй его. Видите? Правильно. Примут они его или нет? Это не вопрос. Они не приняли Иисуса, он пошел дальше, проповедуя его точно так же. Видите? Вместо настоящего пастора, который действительно будет проповедовать Слово и верить Богу, они попытаются внести интеллект, человека, у которого лучшее образование. Человека, который может встать за кафедру и не займет больше 15 минут, чтобы они побыстрее вернулись домой и успели бы сделать некоторые. Что-нибудь еще. А Рикки сможет взять свой драндулет и покататься. И они смогут сходить на твистовые вечеринки и так далее. И это... О, это же просто... Это не что иное, как гибридное образовательное загрязнение. Это правда. Именно то, чем это является, верно? Но что это такое? Это удовлетворяет их вкус, понимаете? Удовлетворяет вкус члена мирской церкви. Это не удовлетворит вкуса святого. Он возьмет слово во всякое время. Но они говорят, «О, ну, эти люди, вот, просто немного сдвинулись в своем рассудке». Видите, они просто... Они не понимают этого. Они пытаются жить прошедшим днем. Разве не странно? Я приехал сюда на Запад, и я вижу, что они все пытаются жить в прошедшем дне. Они постоянно хотят чего-то из старомодного ковбойского. И еду в Кентукки, старомодное, от горцев. Они хотят вести себя таким образом, строить на этом программы. Но когда дело доходит до старомодной религии, они не хотят ничего от нее. Старые добрые времена, я пришел здесь на Родео, я увидел, что там сидела одна здоровенная женщина. Это зеленая чушь под глазами и короткие остриженные волосы, сигарета в зубах. Но если бы такое увидели тогда, в старые времена, то подумали бы, что у нее язва. Ее бы посадили. Что если бы ваша мать прошлась бы одетая так, как вы и ваша дочь одеваетесь сегодня? Что бы произошло? Ее бы упрятали в больницу для душевнобольных. Конечно, она вышла без юбки. Ну и вот, помните, то же самое и сегодня. Люди сгнивают в своей собственной плоти. Если они находятся в средних летах между 20 и 25 годами, клетки их мозга тоже разлагаются. У них нет... Люди дошли до того, что у них даже не хватает понимания. Они не знают, что такое приличие. Они не знают, какая разница между правильным и неправильным. И, о, хотя и есть их образовательная программа, они... Знали ли вы, что образование, я могу это вам доказать, от дьявола? Не писать и читать, но я имею в виду помещать образование в вашу церковь. На чем основывается коммунизм? Наука, образование — это их бог. Сатана, понимаете, это то, что он представил Еве. Это то, чего они по-прежнему держатся. И вот, это вошло в наши церкви. Вошло в баптистов, методистов, пресвитериан, пятидесятников и всех остальных. Какое-то образование, интеллектуальное, некий великий такой-то, и остальное в том же духе, что просто еще дальше отбрасывает его от Бога. Это неправильно. Да, сударь? Итак, мы обнаруживаем, что для них это удовлетворяет их желания. Когда церковь выберет кого-то наподобие этого, это должно показать, что находится в разуме церкви. В чем их желание? Чего они жаждут? Они хотят сказать, у нашего пастора широкий кругозор. Он не против того, чтобы мы вместе купались. И он идет с нами. Одна молоденькая девушка однажды рассказала моей Саре, ее пастор ездил в Африку. И когда он вернулся, она сняла с себя свою одежду в тот вечер и надела пару маленьких повязочек и станцевала для него танец ватуши, чтобы его развлечь, потому что он был в Африке. Ватуши — это тамошнее племя, вы знаете. Ужас! Посмотрел бы я, чтобы кто-то из наших девушек, из нашего собрания, попытался сделать что-то подобное. Ватуши? Видите? Это сразу покажет. А пастор будет сидеть и смотреть на кого-то из своего собрания, молоденькую 16 или 18 лет девушку, стоящую там, таким вот образом раздетую, и позволять ей вести себя таким образом. Это показывает, что он сам вышел из сточной ямы. Муж Божий, творящий такое. Именно так. Это звучит уж очень резко. Но я осознаю, что я проповедую для всей страны. Но и вы тоже знаете это, брат, сестра. Позвольте мне сказать вам, это истина. Стервятник желает мертвечины. Точно. А это мертвечина, чистейшая правда. Ясно показывает, яснее ясного показывает здесь, что является их главой и их контролирующей башней, что это дает им, понимаете, что находится в их душе. Их душа жаждет такого. Их душа жаждет высокоинтеллектуальной церкви, где люди одеты очень хорошо, а пастор занимает 15 минут или 20. А если выйдешь за этот предел, его сместят на совете дьяконов. И он ничего не должен говорить о грехе. Он ничего не должен говорить о ношении шорт и не скажет ничего о том, что люди делают это, то или другое. Он не должен упоминать ничего из этого. Если же упомянет, совет вышвырнет его. Видите, что это? Это их фильтр мыслящего человека. В Библии сказано в 1 Иоанна 2:15. «Если любите систему этого мира или мирское, это потому, что в вас и близко нет любви Божьей». Итак, что же относительно всех тех непристойностей, которые они совершают сегодня во имя церкви, практикующие в церкви танцы в четыре пары? Игры в банку, бинго, вечеринки, подростковый рок-н-ролл, твисты, всю эту чепуху. Посмотрите на этого Элвиса Пресли, дьявола, одевшегося в одежду человека. Пэт Бун, Рикки Нельсон — величайшее преткновение, которое когда-либо имел этот народ. Это правда. Говорят, о, они очень религиозны, они поют христианские песни. Не следовало бы, церкви не следовало бы даже допускать что-нибудь подобное. Некоторые из этих мальчиков куда-нибудь едут, и сегодня вечером они где-то в закусочной у дороги танцуют и играют музыку, и так далее. А на следующий вечер они приходят к алтарю и плачут. А на следующий вечер они играют музыку на платформе. О, пощадите, смилуйтесь. До каких пор может грязь? До каких пор может доходить грязь в конце-то концов? Да, господа? Докажи сначала, что ты муж Божий, а не устраивайте всю эту чепуху только потому, что он может бренчать на гитаре или что-то в этом роде. По вашему желанию вы можете определить, кто находится на престоле вашего сердца. По тому, что вы любите. Вот что скажет. Вы скажете, ну я думаю, что все это нормально, брат Бранхам. Ну так вот, запомните, в вашем сердце вы знаете, что там находится. Да, сударь. По тому, что питает твою душу, чего жаждет твоя душа. И ты можешь увидеть, что что-то удовлетворяет это. Если это не является этим словом, тогда что-то не в порядке, потому что Святой Дух живет только лишь от слова. Понимаете? Я хочу, чтобы вы увидели еще одну большую опасность, перед тем, как мы закончим. Если вы не виновны ни в одном из того, что я упомянул, то есть опасность пренебрежения жаждой. Понимаете? Вы скажете, я имею святую жажду, но я не виновен, брат Бранхам, в простом посещении и присоединении к церкви и тому подобном. Но, понимаете, пренебречь жаждой. Если вы не позаботитесь о том, чтобы удовлетворить жажду воды или пищи, вы умрете. А если вы пренебрежете той жаждой, которая находится в вас по Богу, вы умрете духовно. Вы взываете о пробуждениях, ожидаете, чтобы в вашей церкви случилось пробуждение. Ну что ж, это не пробуждение для вас. Пробуждение должно начаться прямо в вас, когда вы начнете жаждать Бога. Может и не оказаться еще одного члена церкви, желающего пробуждения. Если оно вспыхнет в тебе, оно вспыхнет и в других местах, понимаете? Но, видите, вы пренебрегаете той жаждой. Если вы забудете подоить корову, когда корова вымя полна молока, и если оставите эту корову вот в таком состоянии, у нее пропадет молоко. Совершенно верно. Если не побеспокоитесь, чтобы выпить глоток воды, скажете «я не буду больше пить», вы умрете. Забудете принять пищу – умрете. Поэтому если вы не позаботитесь о том, чтобы дать Святому Духу Слово Божье, вы умрете. Вы, христиане, вы, баптисты, методисты, пресвитериане, пятидесятники, единственники, двоечники, троечники, кем бы вы ни были. Понимаете, не имеет значения. Для меня это не имеет значения совершенно. Не думаю, что имеет какое-то и для Бога. Понимаешь? Ты — личность. Ты — единица. Вы не пойдете на небеса как церковь, деноминация. Ты пойдешь на небеса как отдельно взятая личность, между тобой и Богом. Это все. Меня не интересует, к какой церкви вы принадлежите. А если вы не заботитесь о том, чтобы читать Библию и верить Библии, и чтобы Святой Дух питался от этого, вы умрете. Иисус сказал в Иоанна 4:3, местописание, которое я вспомнил. Иисус сказал, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, а не какой-то его частью. Мы берем немного вот здесь. Я называю это библейским автостопом. Говорят, ну хорошо, я верю этому, но давай-ка передвинемся сюда, понимаешь? Видите? Вы должны взять его слово за словом. Иисус сказал, «Человек будет жить каждым словом, исходящим из уст Божьих». Вы знали об этом? И знаете, мы сделали тот день, в который мы живем, мы превратили этот день в религиозное извращение. Недавно меня позвала моя дочь и сказала мне, «Папа», на другую половину дома. Она сказала, «Иди сюда, мы будем смотреть религиозную программу». Это было пение, пение гимнов. И какой-то коротышка Рикки это там читал. И если я и видел когда-нибудь кощунственное действие, это было оно. Те ребята и люди там, все выглядело больше похожим на представление в ночном клубе. Как будто бы это было индейское племя. И они вели себя так и дальше. И подпрыгивали, и махали друг на друга кулаками. Где же то, что было искренним? Где же те старомодные гимны, которые мы обычно пели? И радовались в Духе Божьем, и слезы текли по щекам. А теперь мы пытаемся держать дыхание, пока его в нас не останется совсем, пока наше лицо не посинеет, чтобы попытаться показать, что мы являемся каким-то подобием певца. Видите, мы содрали это у Голливуда, и все эти программы, которые мы видим через это интеллектуальное пение гимнов и тренировку голоса. Мне нравится слушать хорошее пение. Мне нравится слушать старомодное, доброе, искреннее пятидесятническое пение. Но я действительно ненавижу тот визг, который они сегодня называют пением. Это правда. Я думаю, что это смешнейшая штука. Это извращение. Это правильно. Мне нравится видеть мужчину, когда он мужчина. Я ненавижу видеть такого, напялившего белье своей жены, и завязки болтаются по бокам, и бигуди висят вот здесь спереди, и два пучка волос, свисающие как челка, подрезанные спереди. Вот это я не могу назвать вот это мужчиной. Он не знает, к какой половине человечества он принадлежит. Видите? Это правда. Вы увидите женщину. Посмотрите, женщина пытается стричься, чтобы ее волосы были как у мужчины. Мужчина пытается, чтобы его волосы, челка, были как у женщины. Мужчина носит белье своей жены, она носит его рабочий комбинезон. Видите? Полнейшее извращение повсюду. И то же самое происходит с народом, с людьми, с церквами, со всем остальным. О Боже, где же конец этому? Пришествие Господа Иисуса Христа. Вот конец этому. Так вот, если позабудете питать Святой Дух Словом Божьим. Иисус сказал, каждое слово должно быть от Святого Духа. И теперь послушайте, если вы попытаетесь кормить его чем-то неверным, если это есть подлинный Святой Дух в вас, он почувствует разницу. Теперь помните, Слово Божье есть то, чем питается Святой Дух. Он не питается от энтузиазма. Он не питается от образования. Он не питается от посещения церкви. Он не питается от теологий. Между чем-то вдохновленным и теологическим представлением этого — большая разница. Все те теологи во дни Иисуса, ого, у них было слово за словом, страница за страницей, все разложено по порядку. Мессия должен прийти вот таким образом. Это именно то, что было. И они, все до единого, пропустили это. Вы знаете, что сказал Иисус, когда Он пришел. «Вы от отца своего дьявола, и его дела вы творите». Для них не было открыто, чем было подлинное слово. Видите, они упустили эти маленькие поворотики, так же, как они упускают и сегодня. Если ты будешь принадлежать к этому и принадлежать к этому, с тобой будет все в порядке. Не вздумайте верить этому. Вы должны принадлежать Христу. И если только в вас есть нечто, жаждущее Христа. Просто помните, когда вы были в чреслах вашего отца, но ваш отец вас тогда не знал, а вы не знали своего отца. И ты должен был прийти и родиться. Бог сотворил путь через твою мать, как почву, и потом это наступило. И потом ты стал мужчиной или женщиной, так или иначе, потом ты узнал своего отца, и твой отец смог общаться с тобой. Итак, помните, если у вас есть вечная жизнь, ваша жизнь вначале была в Боге. И эта жизнь, Бог, есть Слово. И потом, когда Слово стало плотью во Христе Иисусе, Бог сошел вниз, чтобы обитать в Своем собственном теле, сделавший Себя Сыном Божьим. Когда Бог сошел вниз, чтобы в этом обитать, вы были в Нем, когда Он был распят, и вы были распяты с Ним, и вы умерли с Ним на Голгофе, вы были погребены с Ним на горе, и вы воскресли с Ним в пасхальное утро, а теперь вы восседаете вместе в небесных местах, в Нем. И теперь вы имеете общение с Ним, понимаете? Сам Бог стал одним из нас. Бога не видел никто никогда. Единородный от Отца Сын явил Его. Вот оно. Бог стал человеком, чтобы Он мог общаться с тобой, как с человеком. Понимаете? И теперь вы плоть, и Он плоть. Бог стал плотью среди нас в личности Своего Сына, Иисуса Христа. И Он был Бог. Он был Бог, ничем не меньше Бога. Он был Бог. Бог, проявленный в Сыне Иисусе Христе, что сделало Его Эммануилом, как сказал пророк о том, кем Он будет. Итак, видите, тогда вы должны были быть еще до того, как был сформирован этот мир. Ваше имя было помещено в книгу жизни Агнца. И тогда что же вы можете есть? Святой Дух живет от Слова Божьего. И теперь в Откровении 22:19 Библия сказала, «Кто отнимет одно слово от этого или добавит одно слово к нему, его участие будет отнято из книги жизни». Видите, насколько это глубоко? Вы не можете. Святой Дух не будет жить от мирского. Как голубь и ворона. Ворона — это страшный лицемер. Ворона, этот приятель может куда-нибудь полететь и есть пшеницу весь день подряд. И полететь в другое место. Прилететь на него, на старый мертвый труп, и есть его также. Он может сидеть на поле, и он может есть с голубем пшеницу, и направиться дальше и есть от мертвого трупа. Но голубь может весь день есть пшеницу, но он не может есть от мертвого трупа, потому что он — голубь, и у голубя совсем нет желчи. Малюсенький кусочек от трупа убьет голубя. Видите, у него вообще нет желчи. И это то, какой он есть, никакой горечи. И вот каков настоящий подлинный христианин. Они не желают принадлежащего миру. Они едят Слово Божье и только это. То, что является чистым, фильтр мыслящего человека. Видите, они проходят через это и только через это. Мертвечина мира, она для них смердит. Посмотрите на старую ворону в дни допотопного бедствия. Летающая от тела к телу, едящая их, эти мертвые трупы, она не вернулась назад в ковчег. Но голубь не мог найти покоя ногам своим, видите? Он вернулся обратно в ковчег, где он получал зерно. И вот каким образом поступаем мы. Мы живем Словом Божьим. В Псалме 42, должно быть, Давид написал этот псалом. Псалом 42, когда он был в бегах. Когда он сказал, «Моя душа жаждет тебя, как лань жаждет к потоку воды». Посмотрите, он плакал. Давид был беглецом. Он имел на себе елей помазанию. Он знал, что будет царем. Пророк помазал его в цари. Теперь, обратите внимание, вот, он был там. У него была маленькая группа солдат, собранная из язычников и так далее, находились на вершине горы. Там, где его собственный любимый город. Из-за их греха они были окружены со всех сторон филистимлянами. И Давид в тот жаркий день, наверное, это было тогда, когда он написал этот псалом, «Как лань жаждет к потоку воды». Обратите внимание на Давида в этом состоянии. Он смотрел вниз, смотрел на его любимый город, и он вспомнил, когда он был маленьким мальчиком, он там обычно вел овец к одному колодцу. Там внизу находилась местность, изобилующая водой, и также хлебом. В действительности Вифлеем означает «дом Божьего хлеба». И тогда Давид вспомнил, как он шел туда и пил эту хорошую прохладную воду. А теперь он лежал здесь, беглец. вдали от своего собственного народа. Ему некуда было идти, и его душа, должно быть, вопияла об этой доброй прохладной воде. У него там были слуги, для которых, о, малейшее его желание было приказом. И они, трое из них, пробили себе дорогу через ту шеренгу филистимлян. 20 километров, 10 километров или что-то такое, вниз и обратно, прорубив себе дорогу, и принесли ему попить той воды. Но душа жаждет. Его тело. Он находился там вверху, вероятно, приходилось пить из всего, что только попадало под руку. Какие-нибудь старые козьи шкуры и тому подобное, с какой-нибудь застоявшейся, нагревшейся водой внутри в этот жаркий день. Он подумал, если бы я только мог прилечь и погасить ту жажду, которую я имею. Если бы я мог просто сойти вниз, туда, где Вифлеем, и прильнуть к тому источнику и напиться. И когда они спустились и набрали воды и принесли ее назад, жажда его души была настолько большей, не о Вифлееме, но из Иерусалима, его души. Поэтому он принес воду в жертву, сказал, «Я даже не притронусь к ней». Он вылил ее на землю. Видите, его душа жаждала Бога больше, чем она жаждала удовлетворения от угашения жажды его тела доброй прохладной водой. Он вылил ее на землю. Видите, Дом Божий, освежающие душу воды Иерусалима, который свыше. Иисус сказал в Иоанна 6:33, «Я есть хлеб жизни». «Я есть хлеб жизни». Вифлеем, Дом Божий, наша церковь, земная церковь Божья, церковь, которая находится здесь на земле. Мы любим ходить в церковь здесь на земле, но более велик Иерусалим, который свыше, который есть Бог. Иерусалим свыше, который есть Бог. Это жажда души, быть там с Ним, более великая, чем просто удовлетворять себя простым присоединением к церкви где-то. Понимаете, присоединение к церкви не удовлетворяет эту жажду. Давид это здесь доказал. Вода прямо из Дома Божьего. Видите, он вылил ее на землю, чтобы снискать благоволение, чтобы получить добрый прохладный глоток от Бога. Даже при этом, более великая, чем жажда, которую имеете вы, это та жажда, жаждущей Бога души. Обратите внимание, Иерусалим, слово, Вышний Иерусалим, сказано в Библии, в котором мы есть мать всем нам. И Христос есть наша мать. Мы осознаем, что Бог есть наша мать, потому что мы рождены от Него. Слово это просто означает мир, Иерусалим, шалом. Или же шалом означает мир, Иеру шалом. Видите, означает мир. Более великой должна быть жажда любой души по водам жизни, чем говорить, что ты принадлежишь к церкви. Жажда души не может быть удовлетворена, настоящая истинная жажда. Она может быть извращена. Ты можешь подумать, что ты прав, когда ты присоединяешься к церкви. Но это не оно. Это не удовлетворит ту подлинную святую жажду Бога. Оно просто не сделает этого. Оно просто... Это просто находится не там. Теперь, Давид сказал здесь, в Псалмах 42:7, «Когда бездна призывает бездну голосом водопадов твоих, зов души». Смотрите, я часто использовал это как иллюстрацию. Если есть плавник на спине у рыбы, он должен был быть помещен туда, чтобы она плыла с его помощью. У нее есть в этом нужда. И вот, что если мы скажем, я буду другой рыбой, я буду умной, образованной рыбой. Угу, я поверю кое-какой настоящей теологии. Я буду верить, что мне не нужно иметь этот плавник. Она бы не очень далеко уплыла, не так ли? И это именно так. Что если бы дерево сказало, ну ладно, я знаю, что прежде должна быть земля, чтобы я в ней росло. Это правильно. Я, по идее, должно расти здесь. Но я буду другим деревом. Я хочу, чтобы меня посадили прямо посреди улицы, чтобы на меня можно было обратить внимание. Видите, оно долго не протянуло бы. Видите? Это так. Когда бездна призывает бездну. Для нее требуется больше, чем присоединение к церкви. Для нее требуется большее, чем пожимание руки проповеднику. Для нее требуется большее, чем жить хорошей, честной жизнью. Для нее необходимо нечто, чтобы удовлетворить вашу внутренность, что изливается от Бога внутрь души. «Бездна призывает бездну, при голосе водопадов твоих, о Господь! Бездна призывает бездну». Что мы можем подумать, какого рода жажда была в нас сегодня вечером? Мы, как пятидесятники, куда мы идем? Какого рода жажда находится в нас? Какого рода жажда находится во мне? Какого рода жажда находится в тебе? Не пытайся утихомирить ту святую жажду по Богу. Много лет назад там в горах добывали золото. Я прочитал один рассказ много лет назад, и он навсегда остался у меня в памяти. В нем рассказывалось, что был один старатель, который пошел куда-то за те горы и искал золото, и он наткнулся на богатый участок. И он возвращался назад, размышляя, как он придет в город, кем он будет, что все его беды закончились. И он пытался сказать, «Завтра я приду, и я всего-навсего один день пути, он оказался бы в городе, и у него было бы золото, и большие мешки у него были набиты доверху». С ним была собака, не сравнивая сейчас собаку со Святым Духом, но чтобы дать иллюстрацию. Но эта собака, всю ночь старатель лежал на своей постели, и он начинал думать, «Ну вот, завтра я принесу все мое золото, и я стану именно тем, кем я всегда хотел быть. Я всегда хотел быть богатым человеком, я хотел иметь хорошие вещи и так далее». И тогда его собака начала лаять, потому что приближался враг. А он вышел на улицу и сказал, «Заткнись!» И собака замолчала. Не придав этому абсолютно никакого значения, он вернулся в постель и уже почти начал засыпать, а собака залаяла вновь, просто рвалась с цепи. И он снова подошел к двери, сказал, «Заткнись! Чтоб ты знала, завтра я стану богачом!» Вот. А это было его великой мечтой. Но собака опять залаяла. И в конце концов ему это так надоело, что он вышел, взял свой дробовик и выстрелил в собаку, и убил ее. «В любом случае, ты мне больше не понадобишься. Завтра я буду богатым. Я буду богатым человеком завтра». И он поставил ружье в угол, повернулся спиной к двери, заснул. А тот человек, который шел за ним 4 дня, проскользнул внутрь и убил его. Он не стал богатым человеком, видите? Он выключил ту предупреждающую трещотку, которая пыталась сказать ему, что его жизнь была в опасности. И, брат, сестра, ты никогда не сможешь. Даже не пытайся утихомирить тот святой зов в твоем сердце. Понимаешь, через присоединение к церкви, через заучивание наизусть вероучения, через принадлежность к какой-то организации. Есть только одно, что может удовлетворить его. Это личность Иисуса Христа. «Как лань желает к потоку воды, так душа моя к Тебе, о Боже! Жаждет душа моя к Богу живому». Видите, в вас есть нечто, что желает увидеть движение Божье. Ваша душа жаждет Его. Не останавливайтесь ни на чем, что хоть немного меньше этого. Не позвольте, чтобы какой-то пастор сказал вам, «Тебе просто надо пожать его руку, присоединиться к церкви или принадлежать к этой организации». Не убивайте ту святую тишину. Она предупреждает вас. Однажды наступит тот день, когда вы достигнете конца пути. Как одна дама в нашем городе, из которого мы приехали. Она рассказала, одна молоденькая девушка ходила там в церковь, очень хорошая молодая девушка. И она шла по улице. У нее были длинные волосы, вы знаете. И ее волосы были уложены почти так же гладко, как шкурка на очищенном луке. А ее лицо выглядело, не было никакой косметики совершенно. А эта девушка над ней обычно смеялась, говорила, «Если бы не твой простак-проповедник, который у вас там, говоря обо мне, сказала, ты выглядела бы вполне прилично, а ты выглядишь как что-то из антикварной лавки». И, ох, ей здорово от нее доставалось всякий раз, когда она ей встречалась. Говорила, «У нашего пастора широкий кругозор». Сказала, «Он их знает. Чего ты себя так ведешь? Это же не имеет значения, как ты одеваешься или какие у тебя мысли». Имеет. Божья Библия говорит, что имеет. Мы должны жить каждым словом. Так что эта молоденькая девушка не обращала на нее никакого внимания, шла себе дальше. Теперь она миссионер. Ну а эта молодая женщина, потом заразилась венерической болезнью, и она умерла. Мой друг закачивал в нее бальзамирующий состав, когда она умирала. Он рассказал мне, сказал, после того, как она умерла, он продолжал слышать жидкость. У нее в боку была проедена дыра, венерическая болезнь. Они даже ее родители не знали, что с ней было не в порядке. И она умерла. Но перед тем, как она умерла, она преподавала в воскресной школе. И пришла вся ее группа из воскресной школы. Они хотели увидеть, как она отойдет на небеса, как придут ангелы и унесут ее. А ее пастор ходил взад-вперед снаружи по холлу больницы, покуривая сигарету. А они собирались петь, когда она должна была умереть, вы понимаете. Они знали, что она должна была умереть. Доктора сказали, что она умирает. Поэтому они собирались увидеть, как придут ангелы, унесут ее. Вот она внезапно столкнулась с реальностью. Так вот, она была верным членом церкви. Она была учительницей в воскресной школе. И верным членом церкви, большой, хорошей деноминации. Но когда она начала бороться, смерть коснулась ее. Ее глаза выкатились, и она сказала, «Я погибла», она сказала, «Я погибла! Приведите пастора!» Он вытащил свою сигарету, вошел внутрь, сказал: «Ну, тихо, 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 тихо. Мы приведем врача, чтобы он сделал тебе укол». Сказала: «Я не хочу никакого укола». Сказала: «Ты обманываешь людей. Я умираю, и я иду в ад, и я погибаю, потому что ты не сказал мне правду. Найдите ту благочестивую девушку и приведите ее сюда ко мне, скорее. Она права». Подождите, пока однажды столкнетесь с реальностью. И не пытайтесь заглушить эту святую жажду. Даже не думайте вышибить ее каким-то современным, связанным с образованием, двуствольным дробовиком. Прислушайтесь к этому предупреждению Святого Духа в этот вечер, который предупреждает вас. «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, а Он есть Слово». Давайте на мгновение склоним наши головы. Я хочу процитировать еще одно слово Господа Иисуса, пока вы размышляете об этом. Иисус сказал в Матфея 5: «Благословенны алчущие и жаждущие». Это даже благословенно, иметь эту жажду в вас. Пришли ли вы в такое состояние, когда вся ваша система стала такой загрязненной деноминационализмами и всякими культами и кланами, и всем остальным, церковными порядочками, общественным, таким как присоединением к ложам и так далее, от церкви к церкви? Оказался ли дьявол способным налить эту воду загрязнения, а вы с чавканьем уплетаете ее, как свинья из корыта? Когда вы даже не представляете, что есть настоящее утоление жажды Божьей. Увидеть Его в реальности через Святой Дух, живущий и проявляющийся в вас. Если ты вот такой сегодня, если ты все еще жаждешь Бога, позволь мне сказать тебе: источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли души покой. Разбойника в последний час спасла Христова кровь. И я, у ног Его склонясь, омылся от грехов. С тех пор, как верой смог узреть поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви. Если у тебя есть такая жажда сегодня, чтобы знать больше о Боге и подойти ближе к Нему, подними только руку сейчас, пока все головы склонены. Скажи: «Помолись за меня». О Боже, посмотри на эти руки. Там, в стране, куда сейчас идет трансляция, от востока, севера, запада и юга, вы там в комнатах поднимите свои руки для пасторов или кто бы там ни был. Что вы желаете? Вы, что-то в вас жаждет Бога, та святая жажда. Не заглушайте ее. О, вы скажете: «Брат Бранхам, я однажды восклицал, я танцевал в духе». Нет, не хватайтесь за это. Нет. Ожидайте, пока не придет то удовлетворение. Удовлетворяющая часть полноты Святого Духа войдет. Тогда придут эти радостные колокольчики восклицания, говорения на языках и танцевания в духе. Вы не должны делать этого через музыку. Вы сделаете это, когда будете ехать по дороге в вашей машине. Вы сделаете это, когда будете подметать пол. Вы сделаете это, когда будете забивать гвозди в стену, когда будете плотничать. Где бы вы ни находились, это радость неизреченная и полная славы. Теперь давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, длинное, растянутое, затянувшееся это маленькое послание сегодня вечером, но, дорогой Боже, пусть Твой Святой Дух донесет смысл до каждого сердца. Прямо в этой церкви в этот вечер поднялись просто неисчислимое количество рук во всех залах и других местах. Мы молим за них, дорогой Боже. О, пусть это удовлетворяющая часть Божья, которая есть Христос, надежда славы, надежда жизни в вас, пусть она придет к каждому из них, далеко по всей стране, от Калифорнии и до самого Нью-Йорка, где сейчас раннее утро, они слушают и там. Там, в Нью-Гэмпшире, и до самого Бостона, и до самого Техаса, через Индиану, до Калифорнии и вокруг. О, Боже, взгляни на те руки. Посмотри, что находится под ними, Господи, в том сердце, что алчит и жаждет. Этот извращенный день, где дьявол ослепил глаза людей, чтобы просто присоединиться к церкви и сказать: «Это все, что тебе нужно». А они смотрят на себя и видят, что они делают, и желание, которое они имеют, быть такими, как этот мир. Тогда как Библия говорит нам: «Если мы любим мирское, в нас и близко нет любви Божьей». Подумать только, Отец настолько извращено, что Он может сделать этим настоящее истинное слово. Как же это так, что они могут сказать: «О, мы верим Библии, но только не этому. Мы этому не верим. Мы верим, что оно было для другого периода. Мы верим, что это выглядит вот так». Из-за того, что какая-то деноминация ввергла их умы в ту сточную яму. Тогда как Иисус сказал: «Кто отнимет хоть одно слово от этого, или добавит к нему хоть одно слово, его часть будет отнята из книги жизни». Дорогой Боже, подумать только о разочарованиях на суде. Да люди прожили хорошую, чистую, святую жизнь, ходили в церковь настолько верно, насколько это возможно, и потеряны. Подумать о тех фарисеях, как с младенческого возраста они воспитывались в слове, проходили через школы и все остальное, святые, обязаны были быть святыми, или же их побили бы камнями до смерти. А Иисус сказал: «Вы от отца вашего дьявола». Как же Израиль дошел до такого? И пусть это будет предупреждением для пятидесятников по всей стране, Господи. Как это было, когда Моисей, пророк, сошел в Египет, чтобы исполнить Слово Божье, чтобы принести им вечерний свет? Как они видели великие чудеса Божьи? Как они пошли за Ним, перешли Красное море, были крещены в Него, вошли в пустыню и ели пищу ангелов, которая падала с небес? И потом отказались принять все слово, когда они пришли из Кадес-Варни, из обетованной земли, и сказали: «Они как гиганты, мы не способны сделать это». Тогда как Бог сказал: «Я уже отдал вам эту землю, пограничные». Иисус сказал: «Они все до одного умерли. Они мертвы, потеряны, без Бога». Хотя все это совершали, они видели эти чудеса, наслаждались, танцевали, подпрыгивая на морском берегу вместе с Марией, когда они били в тимпаны. И только лишь три из 2 миллионов вошли. Мы осознаем, Отец, что когда сперматозоид, гены мужчины и женщины смешиваются друг с другом, только один из миллиона оказывается принятым. Один зародыш мужского пола находит для оплодотворения яйцо женщины, часть женского пола, а миллион других погибает. Миллион, 2 миллиона вышли из Египта. Двое, Иисус Навин и Халев, вошли в землю. Один из миллиона. Отец, я в страхе, когда подумаю об этом. Подумать только, по всему миру 500 миллионов христиан, и если бы ты пришел сегодня вечером, это было бы 500. О Боже! Пусть мы будем помнить, что каждое Слово Божье стоит как напоминание. Мы должны верить Ему, мы должны подчиняться Ему. И когда Ты сказал: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа, потому что обетование вам и детям вашим, и всем дальним, кого только не призовет Господь Бог наш». И, Боже, Ты все еще зовешь в этот вечер, и обетование действует до тех пор, пока Ты будешь звать. А духовенство извратило умы тех людей и направило их через образование, деноминационную школу теологии, к тому, чтобы сказать: «О, ты просто верь». Дьявол также верит, но он не может принять Святой Дух. Иуда Искариот совершил все то, что сделали остальные из учеников, проповедовал Евангелие, но когда пришло для него время принять Святой Дух, он показал свою окраску. Боже, пусть люди в этот вечер по всей стране осознают, что без этого переживания они потеряны. Пусть это настанет сегодня, что их души будут удовлетворены уделом Твоим, Господи, так как мы предаем их в Твою руку. Они Твои, Господи. Мы только лишь ответственны за Слово. Я молю, чтобы они поверили всем своим сердцем и были наполнены Святым Духом. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. О, является ли Он вашим удовлетворяющим уделом? Вот это да! Вы любите Его всем вашим сердцем? Вот, эти слова иногда режут, но давайте просто споем в духе сейчас, понимаете, каждый из нас. Давайте пожмем руку брату, который сидит рядом, сестре, и просто скажем: «Благословит тебя Бог, пилигрим», когда мы снова будем это петь. Ну вот, мы пожали руки друг другу. Давайте теперь просто закроем наши глаза и споем в духе. Поднимем наши руки к Нему. О, разве он не чудесен? О, разве вы не в восторге от вашего переживания со Христом? Разве Он не чудесен? Разве Он не удовлетворяет? Вы верите, что это по Писанию? В Библии сказано: «Восплещите руками, сделайте Господу радостный шум». Вы знаете, я всегда хотел уметь играть музыку. Моя дочь, Ребекка, учится на пианино, мой младший сын учится на трубе, но я научился играть на десятиструнном инструменте. Вы любите его? A beautiful light, it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Поклоняйтесь Богу всем своим существом. Вы любите это? Теперь интересно, если ваши ноги обратились, вы не будете больше где-то танцевать для этого мира? Понимаете? Давайте потопаем нашими ногами для Господа. Для Господа. Обращены ли ваши руки? Не будете больше воровать. Ваши уста обращены? Не будете больше лгать. Не держите религию в своей голове. Пусть покроет вас полностью. Вот так. Необходим весь человек. Полностью. Это так. Ну, давайте потопаем нашими ногами. Когда придут на небеса, святые в славе Господа. О Господь, хочу быть с ними, когда придут на небеса. Когда придут на небеса, святые в славе Господа. О Господь, хочу быть с ними, когда придут на небеса. Теперь давайте поднимем наши руки. Когда придут на небеса, святые в славе Господа. О Господь, хочу быть с ними, когда придут на небеса. Когда венчают Господа, когда венчают Господа, о Господь, хочу быть с ними, когда венчают Господа. Разве вы не любите Его? Он есть свет, вы знаете. Вы верите, что Он есть свет миру? Верите? Павел сказал, «Когда я пою в духе. Если я поклоняюсь, я буду поклоняться в духе». Видите? Что бы вы ни делали, делайте это все в духе. Это правильно. А дух приводит слово к жизни. Это так? Это так. Да, господа. Голос всех святых звучит «Свет всему миру Иисус! Имя то нам жизнь дарит! Свет всему миру!» И что же мы тогда будем делать? Прошу прощения, музыканты, что ввел вас вот в такое замешательство, но я просто разошелся. Я не знаю ничего лучшего, чем просто поклоняться. Вот каким образом вы делаете это, да, господа? Я благодарен за эту возможность, брат Мак, прийти и иметь общение с тобой и твоей церковью здесь в этот вечер, со всеми этими приятными людьми. И вы, кто подняли свои руки о крещении Духом Святым. Я верю, что вы встретитесь здесь с пастором Маком или с кем-нибудь еще и пройдете в какую-нибудь комнату здесь. И просто помните, когда Бог изрек слово вначале и сказал «Да будет», это должно было появиться. И Он сказал «Благословенны алчущие и жаждущие праведности, потому что они будут наполнены». Видите? Это должно произойти. Придите сюда к вашему пастору и стойте вместе с ним, когда он проповедует Евангелие. Теперь давайте еще раз споем эту старую добрую песню. Я просто это люблю. Мы в свете пойдем. Иисус сказал «Я есть свет, а вы находитесь в нем». Понимаете? Как же вы попадаете в Него? Присоединяясь к Нему? Нет. Через рукопожатие? Нет. Крещением в воде? Нет. Одним Духом мы крещены в одно тело, которое есть тело Христа. А в этом теле находятся 9 духовных даров, действующих через поместное тело, поместную церковь. Это по-апостольски, насколько я понимаю. Это правильно. Поэтому мы в свете пойдем, путь наш с Христом, милость росою сияет на нем, все освещает и ночью, и днем. Спасибо, брат. Свет всему миру, Иисус.